Вначале хочу сказать несколько слов о своей проповеди. Изначально она предназначалась для молодежи, для изучения Библии на нашем молодежном разборе. Ну, потом я принял решение, что мне хотелось сказать на эту тему в церкви, в воскресенье. Хотя, как бы оговорюсь и думаю, что в большей степени, конечно же, моя проповедь относится к молодым людям, людям среднего поколения. Но я надеюсь, что сегодня каждый, кто находится здесь, извлечет урок из этой темы, потому что все Писание Богодухновенно, и мы все можем извлечь уроки для нашей жизни. Попробуйте себе вот представить такую ситуацию, в которую вы могли бы, например, попасть или оказаться, если бы у вас было заражение руки гангрена. И гангрена поднимается все выше и выше, и вы понимаете, что единственный способ сохранить жизнь – это нужно отрезать руку. Рядом нету квалифицированного врача, нет у вас анестезии, у вас есть только топор. И вы понимаете, что единственный способ, чтобы вам сохранить дальше жизнь, вам нужно взять этот топор и отрезать себе руку. Сможете сделать или нет? Вот подумайте, смогли бы на такое пойти или нет? Кто-то думает, что какие-то ужасные картины я тут рассказываю. Еще одну, другую жуткую картину хочу вам представить. А представьте, если бы вам в глаз попала инфекция, и вы тоже оказались в такой ситуации, что нету рядом врача, и вы понимаете, единственный способ, опять же, сохранить жизнь, это вам взять собственными руками, выколоть себе глаз, достать там из него все, что есть, и только тогда ваша жизнь будет сохранена. Скажите, ну, жуткие истории, не правда ли? Но скажите еще одну, сейчас будет еще одна, Андрей. Но что, если бы я вам сказал, что все эти примеры я взял из Библии? Вы понимаете, что эти примеры, которые я взял, они в Библии. Это говорил Иисус Христос. И текст, который мне хотел бы прочесть, там тоже есть, ну, похожий такой жуткий пример, который тоже приводит наш Господь Иисус Христос. Давайте мы прочитаем. Евангелие от Марка, 9 глава, 41-42 стихи. И хотел обратить внимание именно на 36 стих, потому что он как бы вводит нас в контекст. Прежде чем говорить эти слова, Иисус Христос подвел ребенка. Он обнял этого ребенка, и все, что он говорил, в это время он держал ребенка, которого обнимал. Это была как бы такая иллюстрация. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им. И дальше вот Иисус говорил вот эту речь, и все ученики видели вот этого ребенка, которого Христос обнимал. И 41-42 стих. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море». Тоже жуткая картина, если представить себе такую ужасную смерть. О чем этот текст? Ну, во-первых, на мой взгляд, этот текст говорит о том, как Господь очень сильно любит тех, кто в Него уверовал. Именно об этом этот текст. Он начинается не с жутких картин. Он начинается с того, что Бог показывает, как Он заботится о нас и как Он заботится о нашей вере. Вот о чем этот текст. И Иисус не зря взял этого маленького ребенка, чтобы ученики смотрели на него. Ну вот, родители, подумайте о ваших детях. Если какой-то человек, вдруг вы узнали, спас вашего ребенка из какой-то беды, спас ему жизнь, как бы вы относились к этому человеку? Да? Насколько вы были бы ему благодарны? А если бы вы узнали или увидели, что вашего ребенка обижают, что его кто-то бьет, как бы вы относились к такому человеку? Я думаю, что, наверное, вы бы сделали все возможное, чтобы защитить своего ребенка. Почему? Ну, потому что вы его любите. Это ваш ребенок. Я уверен, что вы бы сами готовы лучше были бы пострадать, чем пострадал бы ваш ребенок. И в этом отрывке Иисус говорит, что каждый верующий человек является детем Небесного Отца, Бога. И, конечно же, Бог тоже очень внимательно смотрит, кто делает ему добро, кто делает ему зло, потому что он очень нежно заботится о каждом, кто доверил ему свою жизнь, и именно заботится о нашей вере. И начинается этот текст с очень такой очень утешительной истины, которая меня восхищает и удивляет. Она говорит о том, что тот, кто напоит вас чашу простой воды во имя Христа, он не потеряет награды. О какой награде может идти речь? Конечно же, я думаю, что Бог может благословить такого верующего здесь, на земле, в этой земной жизни. Но я думаю, что может быть в большей степени здесь говорится о будущем, что Бог даст эту награду в будущем, в вечности, хотя, может быть, и здесь на земле. И обратите внимание, здесь говорится не просто о том, что человек делает добро, но здесь говорится о том, когда человек делает добро верующему, и он делает это добро во имя Иисуса Христа. И Бог говорит о том, что «я это запомню», и такой человек не потеряет награды своей. Подумайте о том, сколько вообще добрых дел совершается в нашем мире. И совершается этих добрых дел, ну я бы сказал так, во имя свое, не во имя Христа. Но очень много добрых дел совершается. Несмотря на наш мир развращенный, греховный, в нем совершается очень много добрых дел. Пожарные спасают дома и квартиры от пожара. Спасатели МЧС спасают жизни людей. Врачи совершают хирургические операции, спасая жизни людей. Сколько помогают бездомным, голодающим. Люди, которые пострадали от каких-то катастроф. Очень много добрых дел делается в мире, несмотря на наш греховный мир. Как-то читал информацию Билл Гейтс. Человек, который потратил на благотворительность 36 миллиардов долларов. И я, как бы вот не ошибаюсь, не миллионов, именно миллиардов долларов. И скажите, в сравнении с этим, что такое стакан воды? Ну что такое? Сколько стоит стакан воды? Ничего не стоит. Неужели кто-то будет помнить о стакане воды в сравнении с тем, сколько добрых дел делается в мире? И этот текст говорит удивительную вещь. Да, есть тот, для кого это важно. Даже такая малая услуга, которую человек оказывает верующему человеку, и это делает ради Христа, даже это Бог запомнит. Бог может не вспомнить миллионы добрых дел, которые люди делали в мире во имя свое, и не пропустить ни одного доброго дела, которое человек сделал во имя Христа. Какая удивительная истина. Утешительное и ободряющее. И потом Христос как бы поворачивает вот эту медаль другой стороной, где тоже показана его забота, забота о верующих людях. И он говорит, а кто соблазнит одного из малых сих? И вот слово «соблазнить» не означает просто там подтолкнуть к греху. Это слово означает «увести от Христа». Вот некоторые переводы, сейчас многие начинают пользоваться новыми современными переводами, и в одном из новых переводов там написано так, «Если кто отвратит от веры одного из малых сих». Это очень серьезно, отвратить от веры. Подумайте, когда вы только уверовали в Бога. Я знаю, что когда человек уверовал в Бога, и многие неверующие родственники, они что пытались сделать с вами? Я знаю, что они пытались уговорить вас не ходить в церковь, оставить вашу веру, жить точно так же, как вы жили они. Они пытались отвратить вас от веры. Подумайте, вспомните, может быть, и в вашей жизни ваши родственники пытались это сделать. И я думаю, что если бы они хоть на одну минуту могли увидеть вот эту гиену огненную, что их ждет за то, что они пытались сделать с вами? Я думаю, они бы заклеили себе рот скотчем и вообще обходили вас за километр. И больше никогда не пытались бы это сделать. И вот Христос говорит на эту тему, если кто отвратит другого от веры. Каким образом мы, верующие в Иисуса Христа, можем подать соблазн нашим братьям и сестрам по вере и отвратить их от веры? И этот текст, как ты говорит, еще и о соблазнах, говорит о том, что мы должны быть очень чувствительны и осторожны к нашим братьям и сестрам по вере, особенно к духовно немощным. Каким образом мы можем это сделать? Каким образом мы можем быть соблазном? И, конечно же, ответ очень простой. Если мы подадим плохой пример. Если мы подадим кому-то плохой пример. Я прочту несколько текстов на эту тему. Послание филиппийцам. Апостол Павел говорит такие слова. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Дело в том, что мы обращаем внимание на других людей, мы подражаем другим людям. И апостол Павел пишет церкви и говорит, смотрите на тех, которые живут для Христа, берите пример с них, подражайте таким людям. И дальше он со скорбью говорит другую истину. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова». Посмотрите, Павел говорит о других людях и говорит о том, что они поступают как враги Христа. Раньше они поступали так, как поступал бы Христос, но потом прошло что-то в их жизни, они стали поступать как враги Христа. Он печалится за таких людей и пишет, говорит, я говорю о них со слезами. И одна из причин, почему он плачет, знаете, какая? Потому что он понимает, что другие люди в церкви будут смотреть на таких людей. И многие начнут подражать им и будут поступать точно так же. Они подадут плохой пример. Вот из-за чего он переживает. И нужно сказать, что у нас склонность такая у всех. Мы больше всего смотрим на плохой пример, чем на хороший. Вот такая склонность нашего сердца. И поэтому, смотрите, апостол Павел говорит, что оказывается, каждый из нас может подать и хороший, добрый пример, и научить правильному, а может подать и плохой пример, и научить неправильному. И об этом он пишет в послании Коринфянам другой церкви. Послушайте, тоже очень важные стихи. Это записано в первом послании Коринфянам, 8 главе, 8 главе с 10 стиха. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Не правда ли тоже очень серьезное предупреждение, которое говорит о том, каким же образом мы можем являться соблазном для других верующих? Мы можем подать плохой пример. Мы можем научить неправильному, научить тому, что противно Иисусу Христу. И в Нагорной проповеди сам Христос говорит об этом, и он говорит такие слова. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, малейшим наречется в Царстве Небесном». То есть, если мы подадим плохой пример, если мы подтолкнем человека ко греху, если мы научим плохому тому, что противоречит Библии, и этот человек последует нашему примеру, этот человек последует тому, чему мы его научили. Христос говорит очень серьезно, он говорит, лучше такому верующему повесить камень на шею и бросить в море. Это было бы лучше. Вот такой пример приводит Иисус Христос. Хочу сказать о своей жизни. Вспоминая свою христианскую жизнь, я должен признаться в том, что я не раз был соблазном для других верующих. И вспоминая эти моменты в своей жизни, мне стыдно. Я очень раскаюсь в этом. Но я в своей жизни уповаю на милость Бога, на Иисуса Христа. Я знаю, что Иисус Христос умер за мои грехи. И я знаю, что Он умер и за этот грех, который я совершил. Если бы Бог судил меня по справедливости, то я думаю, что мне нужно было повесить на шею камень и опустить не просто в море, знаете, а в самое глубокое место, которое вообще есть в океане. Если бы Бог судил меня по справедливости. Но моя надежда на то, что Иисус Христос, Он взял на Себя вот этот гнев. Это Он опустился на это дно. Это Он испытал всю эту боль страданий и умер за все мои грехи, и в том числе и за эти грехи. Кто-то скажет, ну если это так, зачем тогда говорить на эту тему? И говорить на эту тему мы должны, потому что этот отрывок показывает о том, как сильно Бог любит и заботится о тех, кто в Него уверовал, как Он заботится о нашей вере, и как осторожно и чувствительны должны мы относиться к нашим братьям и сестрам по вере. В этом тексте есть одно, как бы тоже слово-выражение очень важное, кто напоит вас чашей воды во имя Мое, во имя Христа. Я хотел обратить ваше внимание именно на эти слова. Во имя Христа. Это говорит о том, что вся наша жизнь, в центре этой жизни должен быть Иисус Христос. Вот все, что мы делаем, о чем мы думаем, мы должны думать о том, как это прославит Иисуса Христа. Как угодить Иисусу Христу. И даже когда мы делаем такую, может быть, малую вещь, делаем добро, вот такое, подать чашу холодной воды. Даже в этот момент мы должны думать, что мы должны это делать ради Христа. И этот текст также говорит, что если мы вдруг соблазним кого-то из верующих, подадим плохой пример, подтолкнем ко греху, то мы должны тоже думать, что в первую очередь мы согрешаем не против этого человека, мы согрешаем против Иисуса Христа. И именно об этом сказал Павел в послании к Коринфянам. Согрешая таким против брата немощного, ты согрешаешь против самого Иисуса Христа. И именно Иисус Христос в центре этого текста и в центре этого отрывка. И как сегодня мы можем подать плохой пример, соблазнить? И сегодня мы живем век очень быстро меняющихся технологий, такой век технического прогресса. И сегодня очень многие люди, особенно молодые, люди среднего поколения, используют вот эти технические средства, там, социальные сети, интернет. И вы знаете, что даже сегодня любой подросток может объяснить многие вещи, которые даже непонятны людям старшего поколения. Даже терминология, люди даже не знают старшего поколения. Я как-то шел фильм, и в этом фильме одни требовали у другого человека, и они постоянно повторяли: «Отдай наши баксы, когда ты отдашь баксы?» И смотрел один пожилой человек, и я спросил: «Вот вы вообще понимаете, о чем они говорят?» И человек сказал: «Да, понимаю, о наркотиках». То есть даже сленг, который мы употребляем, порой непонятен многим пожилым людям. Я помню, когда у наших знакомых появился первый компьютер, и наша знакомая, она мышкой пользовалась как пультом от телевизора. Она не знала, как мышкой пользоваться. Она брала мышку, направляла на экран, и она думала, что мышка – это вот как пульт от телевизора, и она говорит: почему тут только одно колесико посередине, где кнопки? То есть она даже не понимала, для чего она предназначена. И сегодня настолько все быстро меняется, что вот даже старшее поколение не успевает следить за всеми этими вещами. У моего отца сотовый телефон с большими цифрами, чтобы было видно, и он только знает две кнопки, когда кто-то звонит, на что нажать, и потом как выключить, больше он ничего не знает, он не может ни смс отдать, сообщение послать, ни больше ничего. И технические средства ведь сами по себе нейтральны, это инструменты в руках людей. И вопрос в том, что люди могут пользоваться техническими средствами, использовать их на добро, и люди их могут использовать на зло. Например, телефон – это средство связи. И телефон весь можно использовать на добро. Можно вызвать врача, скорую, можно вызвать пожарного. используя телефон, можно говорить добрые вещи людям, можно назидать людей в вере, используя телефон. Но телефон можно использовать и для зла, например, передавали, рассказывая сплетни. И сплетни – это не проблема телефона, это проблема сердца человека. И поэтому многие технические средства сегодня являются, я бы сказал так, усилителем добра или зла. Почему усилителем? Ну, смотрите, для того, если бы не было телефона, и для того, чтобы передать сплетни, это ж надо куда-то ехать, это ж надо с кем-то встречаться, это ж надо потратить на это время. А тут просто 2 секунды, и вы можете 3 часа передавать сплетни. Посмотрите, как удобно. И поэтому вопрос не в технических средствах, а в том, как человек их использует. Что наполняет сердце человека, что там. Потому что сердце, наполненное добром, будет использовать для добра. Сердце, наполненное злом, будет использовать для зла. Например, интернет. Вы знаете, что сегодня, вот наше современное время, террористы очень сильно используют интернет. Именно интернет. Люди, которые занимаются порнографией. Миллиардный бизнес делается именно благодаря интернету. Но также через интернет человек может услышать весть Евангелия. Он может зайти на какой-то сайт, скачать проповедь и услышать весть Евангелия. Через интернет можно распространять очень, очень быстро какие-то новости, когда, например, есть какая-то нужда молитвенная или что-то случилось, какая-то проблема, дали сообщение там в Facebook, и уже через 10 минут больше половины членов церкви уже знают, уже люди могут молиться, уже эта новость распространена. Например, у нас есть вот наш церковный сайт, Игорь занимается этим сайтом, и где можно зайти послушать проповеди, послушать стихи, послушать пение хора. У нас есть друзья в Польше, вы знаете, Агата и Ахим, да, миссионеры из Польши. И недавно Ахиму делали операцию на сердце, и я помню, так получилось, что я решил позвонить, чтобы узнать, как обстоятельства. Агата подняла трубку и говорит: «Я только что скачала проповеди с вашего сайта и еду к Иохиму в больницу. Нас это так поддерживает, так укрепляет. Вот сейчас он будет лежать в больнице и слушать проповеди с вашего сайта». Поэтому смотрите, это еще один пример того, что все зависит от того, чем наполнено именно сердце человека. И вот эти технические средства, например, социальные сети, часто создают такие ситуации, когда, во-первых, мы можем многое узнать о ценностях человека. Что для него важно в жизни, что его интересует, о чем он думает, какими ценностями он живет. Очень много можем узнать. И с другой стороны, использование социальных сетей часто может создавать проблему или быть соблазном для других людей, которые заходят на странички верующих и смотрят, какие фото, видео, какую информацию они там распространяют. Я приведу вам несколько примеров, которые показывают вот определенную связь. Недавно я просто в интернете 2 примера в Минске. Одна ситуация была, может быть, вы где-то тоже видели, читали, когда парень-подросток пришел в школу и застрелил учительницу. Потом, когда смотрели о его жизни, зашли на его странички в интернет, у него там все это винтовки, вот у него там целое оружие, он интересуется этими винтовками, потом где-то он стреляет, и все только на эту тему. И посмотрите, есть какая-то связь между тем, чем он интересовался, о чем думал, и потом то, что он сделал, какое преступление. Второй случай был у нас здесь на Кольцевой, когда ночью подросток на мотоцикле, вот видите, чашу холодной воды, я думаю, что после этой проповеди в следующее воскресенье очередь должна быть, вот, подавать чашу холодной воды. Подросток ночью разбился на мотоцикле. У нас в Минске на Кольцевой черепно-мозговая травма и насмерть. Когда тоже стали смотреть, потом зашли на его страницу, у него на странице только фотографии, спортивные мотоциклы, одни мотоциклы. Это говорит о том, что есть определенная связь. Родители, Я знаю, что ваши дети очень много времени проводят в соцсетях. Что они выкладывают на свои страницы, что их интересует. Если вы это знаете, вы очень много можете узнать о своем ребенке, о его внутреннем мире, о том, чем он живет, какие у него ценности. Ведь согласитесь, очень часто люди выкладывают то, что для них ценно. И поэтому через социальные сети, через то, что верующие выкладывают на своих страницах, очень многое можно узнать о их ценностях, о их мировоззрении, о чем они думают, почему именно это они выкладывают. И я говорил, что с одной стороны, это очень хорошее, например, средство, например, наши братья там, и сестры весной поехали в Карпаты. Да? И мы зашли там, в соцсети, там, в Facebook или Instagram, и мы уже можем видеть пейзажи, уже можем видеть, чем они там занимаются, уже на следующий день можно разместить на сайте, и мы уже можем знать, а вот они что там делают. С другой стороны, то, что выкладывают другие, может быть очень сильным соблазном. Поэтому посмотрите еще раз на слова Христа, который говорит: если кто соблазнит, лучше было бы тому человеку. И я знаю, что и наши проповеди выкладывают в интернет, и я надеюсь, что, может быть, эту проповедь послушает кто-нибудь из служителей, из пастырей. И я хочу сейчас несколько слов сказать именно для служителей, для пастырей. Я захожу на страницу к одному из пастырей, и он выкладывает фотографии, как они с женой отдыхают. Ну, отдых не является грехом. И даже Иисус говорил ученикам, когда видел, когда они устали, он говорит: послушайте, пойдите сейчас в пустынное время одни и отдохните немного. И это была забота Христа об учениках. Ну, в чем проблема, которую я там увидел? Ну, вот они с женой отдыхают, вот они в Греции, вот дальше меняются картинки, вот они уже в Италии, дальше меняется картинка, вот они уже во Франции, дальше меняется картинка, вот они уже в Америке. И когда я смотрю на даты и на числа, интервал буквально несколько месяцев. И все это в течение одного года, и все это буквально два месяца, они уже там, там, там и там. И мне хочется спросить такого пастыря: опустись на землю. Ты вообще знаешь, чем живет твоя церковь? Кто последний раз, когда, где отдыхал? И многие люди, я уверен, в твоей церкви, может быть, уже долгие годы не отдыхали, потому что просто нет средств. У меня возникает много вопросов. Откуда у христианского работника такие средства на такие дорогие поездки? И вообще у меня возникает вопрос, чем такой пастырь в жизни занимается, если он должен пасти овец, если он должен быть в церкви среди овец и наставлять их? И поэтому, я не знаю, кто-то, может быть, слушая эту проповедь, может сказать: ну, наверное, завидуешь. Наверное, у тебя нет такой возможности. Я хочу сказать, такой пастырь является соблазном для очень многих верующих через то, что он делает. И по словам Христа, лучше бы этому пастырю на этой яхте одеть камень и бросить в море, чем то, что он делает. Это не я сказал, так Христос говорит, если мы являемся соблазном для кого-то. Молодая девушка-христианка выставляет свои фотографии в Инстаграме в таких неприличных позах, оголяет те части тела, которые подчеркивают ее сексуальность. И когда я смотрю на это и думаю, вот понимает ли она, что в этот момент она является соблазном для многих других людей, для девушек, которые смотрят и, может быть, ну, не такая яркая у них жизнь, как те фотографии, которые она видит, и они могут завидовать. Понимают ли девушки, что многие парни, молодые люди, борются с сексуальными искушениями в своей жизни? И то, что вы делаете, вы подталкиваете их, вы усиливаете эту борьбу. Когда об этом говорим, чаще всего знаете, как на это отвечают? Ну, пусть не смотрят. И в какой-то степени они правы, потому что это наставление давал апостол Павел своему молодому другу и пастырю Тимофею. И он говорил: юношеских похотей убегай. Если бы они жили в наше время, то я думаю, что Павел бы сказал: Тимофей, не заходи на такие страницы. И если где-то ты видишь вот такие фотографии, видео, ролики, закрывай, убегай, будь решительным, это так. Но с другой стороны, Христос говорил другие слова. Он говорил, что в мире будут соблазны, но горе тому, через кого эти соблазны приходят. Думают ли об этом очень многие молодые люди, которые делают это? При том, что я смотрю, как некоторые друзья отписываются на эти все фотографии и пишут там, например, «Класс! Красотка! Супер! Я бы с тобой замутил!» И я сейчас говорю более приличные вот вещи, которые там написаны. И мне хочется обратиться к друзьям-христианам. Вот если вы настоящие друзья, если для вас очевидно, что эти фото и ролики неприличные, почему честно об этом не сказать вашему другу? И я призываю о том, давайте будем пастырями друг для друга. Молодые люди-христиане, которые еще не состоят в браке, даже не являются женихом и невестой, выкладывают некоторые неприличные фотографии, ролики, которые, во-первых, показывают их ценности и говорят о том, что их понимание, какие должны быть отношения между парнем и девушкой до брака, не библейские. Их отношения пропитаны миром, потому что они строят эти отношения точно так же, как люди в этом мире. Это с одной стороны, это показывает их ценности. И с другой стороны, ведь они подают плохой пример тем молодым людям, которые еще только будут строить отношения. Они не знают, как строить эти отношения, где они будут учиться. И они могут взять пример с вас. Вы будете показывать им неправильно, как строить отношения в самом начале только этого пути. Поэтому посмотрите, как сегодня социальные сети могут показывать внутренний мир человека. Его ценности, его мировоззрение являются очень мощным средством соблазна для других верующих. И на эту тему, вы знаете, уже во многих церквях говорят пастыря, потому что те фотографии и видео, которые сегодня выкладывают верующие в интернете, это не просто проблема какой-то отдельной поместной церкви, наше благовестие. Мне хотелось также, чтобы каждый верующий человек понимал культуру общения неверующих людей. А для этого нам нужно посмотреть на несколько стихов из Библии. Посмотрите, что произошло после грехопадения. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Библия говорит, что после грехопадения общение между людьми нарушилось. Грех принес в общение разрушающее действие. Если раньше отношения были открыты, была искренность, была доверчивость, то после грехопадения люди боятся строить такие честные, открытые отношения. Люди боятся часто открываться друг другу, боятся быть искренними. И грех принес в отношения людей ложь, самодовольство, самовосхваление. Многие-многие грехи. Поэтому общение неверующих людей – это общение, пораженное грехом. Второй текст апостола Павла говорит очень важную весть о сущности каждого человека после грехопадения. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили». Иногда можно сказать так – ДНК любого неверующего человека – чтобы ему было хорошо. Он в центре внимания. Каждому неверующему человеку хочется признания, любви, уважения, чтобы он был в центре внимания. И это мир, в котором мы живем. А теперь подумайте. Например, если говорить про Инстаграм. Да? Любой подросток, наверное, объяснит вам лучше, что такое Инстаграм. Если я правильно понимаю, это бесплатное приложение, где вы можете делать свои фотографии, видео, и через свой сервис вы можете выкладывать это в социальные сети. Очень быстро, очень удобно, там, наверное, есть какие-то фильтры, где вы можете себя так немного приукрасить и показать себя в таком виде, как, знаете, как модель, да? То есть есть такие возможности. И вот неверующие люди, которые имеют ДНК греха, где человек в центре внимания. Скажите, чаще всего, как он будет использовать Инстаграм? Вот что там люди чаще всего выкладывают? Скорее всего, чаще всего люди выкладывают фотографии, в которых они фотографируют себя в разных ракурсах, в разных видах. Поэтому появилось еще одно слово, которое раньше никто не знал – селфи. Это то, что делают люди в Инстаграме. Почему они это делают? Потому что они хотят, чтобы именно к себе было привлечено внимание. Многие хотят похвастаться, хотят, чтобы через это их больше признавали, уважали. И когда им отписываются и ставят там лайки, лайки – это не собаки для пожилых, для старших людей, а когда они смотрят, сколько там просмотров, и когда они видят, что вот эти просмотры падают, многим хочется сделать фотографии, еще более произвести эффект, чтобы еще было больше просмотров. И это культура общения неверующих людей, пораженная грехом. У одной из девушки, знаете, спросили, почему она выкладывает в своем Инстаграме так много фотографий, ну, таких сексуальных. И она, знаете, как ответила? «Я не имею морального права скрывать от мира свою красоту». И на самом деле что происходит? Совершенно незаметно происходит подмена ценностей. Люди перестают думать о том, что на самом деле ценно перед Богом. Характер человека, кроткий дух. Ведь в Инстаграме все должны выглядеть внешне сногсшибаемо. Все должны быть стильными, продвинутыми. Должны выкладывать фотографию, которая говорит о яркой жизни. Там нету больных, инвалидов с некрасивой внешностью. И все это создает в умах людей ложную систему ценностей, забывая о том, что не это ведь ценно перед Богом. И с другой стороны, это создает такое поверхностное общение. Вы знаете, даже сегодня люди, которые общаются через соцсети, многие уже перестают пользоваться, например, электронной почтой. Труднее дать смс, это ж нужно думать, какое сообщение дать. Легче смотреть фотографии, выкладывать видео. Это больше привлекает внимание. Даже если я некоторым пишу на электронную почту, и то мне уже говорят, я там уже неделю или две недели не открываю там свою электронную почту. Ты мне пиши там или в Facebook, или там так давай сообщение. И второе, что часто происходит, создает вот такое поверхностное общение, неглубокое между людьми, и мало того, отнимает очень много времени. Согласитесь, что очень многие молодые люди, они часами проводят время в социальных сетях. Человек открывает приложение Инстаграм. Скажите, много ли там полезной информации? Там не так много полезной информации для нашей веры. Но люди зависают часами, они просмотрели сотни фотографий. Им хочется еще, еще и еще. И это просто, не понимая, что сатана просто крадет порой время. Это пустое времяпровождение. Как верующий человек, которого Евангелие преобразило мышление сердца, как он может сегодня противостать вот мирской культуре? Давайте посмотрим на послание к римлянам. Откройте, пожалуйста, 12 главу. 12 главу послания к римлянам. До 12 главы апостол Павел очень подробно объясняет суть Евангелия. В конце 11 главы, если вы прочитаете, он восхищается тем, что сделал Бог. Бездна премудрости, бездна богатства, что Бог пошел на такую жертву и примирил грешного человека с Богом. И начиная с 12 главы, он касается практической жизни. Как вот это Евангелие, которое мы приняли, которому мы покорились, как оно должно повлиять на нашу жизнь? И первые два стиха, посмотрите, Павел говорит так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Во-первых, мир влияет на наше мышление. У мира есть свои стандарты, свои принципы, по которым он хочет заставить жить людей. И апостол Павел говорит: «Откажитесь от мирских стандартов. Не живите по тем стандартам, которые навязывает вам мир. А мир навязывает свои ценности, свои мечты, свои цели, ради которых нужно жить». Как-то я приводил такой пример, я его услышал в одной проповеди, когда один пастор, это в России, не буду называть церковь и город, он проводил опрос среди молодых людей, верующих в баптистской церкви. О чем вы мечтаете? Какие у вас планы, стремления, цели на жизнь? И люди, молодые люди говорили: девушки, понятно, это выйти замуж, очень много романтики, романтические отношения. Для молодых людей это хорошая работа, карьера, дом, какой-то достаток. И он задает вопрос: скажите, вы ничего в ответах молодых людей странного не увидели? И он говорит: если бы я вам не сказал, что этот опрос проводили среди верующих, по этим ответам невозможно определить, что это отвечали верующие люди. Невозможно. Если наши ценности жизненные не связаны с Богом, чем тогда мы, по сути, отличаемся от неверующих людей? И он говорит: ну, наверное, тем, что неверующие люди всего этого добиваются сами, а верующего есть кого просить, чтобы Бог дал то же самое. Но по сути, на самом деле, если наши ценности и стандарты такие, как у этого мира, то подумайте, ведь мы будем искать счастье в том, в чем ищут люди в этом мире. Мы будем стремиться нашими сердцами к тому, к чему стремятся люди в этом мире. И поэтому апостол Павел говорит: слушайте, откажитесь от этих стандартов. Они лживы, они обманчивы. Второе, что он говорит: познавайте Божью волю. Стремитесь к тому, чтобы познать Божью волю во всех сферах вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, где бы вы ни были, познавайте, что есть Божья воля. Потому что, с одной стороны, нам нужно отвергнуть мирские стандарты, и с другой стороны, нам нужно заполнить свой разум и сердце Божьей истиной. Именно Божье Слово должно сформировать правильные ценности перед Богом. Именно об этом говорит Павел. Познавайте Божью волю. Она совершенная, она мудрая. Ищите Божьей воли в вашей жизни. Третье, что он говорит: направьте ваши силы, энергию на то, чтобы созидать Божью Церковь. Давайте прочитаем с 3 по 8 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Павел говорит о Церкви Божьей, о теле Христовом. И вы знаете, что в Божьем плане искупления Церковь – это самый важный архитектурный проект Бога. Фокус Божьего внимания направлен на Церковь. В нашем мире есть разные, Бог учредил государство, институт семьи и брака. Но придет такой момент: государства больше не будет, брака больше не будет, Церковь останется. Библия говорит о том, что когда-то Бог неожиданно придет и заберет церковь. Заберет самое драгоценное, что здесь есть на земле. Когда Бог заберет церковь, больше ничего ценного в этом мире не будет. И Павел говорит: приложите свои усилия, чтобы созидать церковь. Служить церкви теми дарами, талантами, которые у вас есть. Лет 10 назад одна семья у меня спрашивала совета. Мать, двое детей, им достался в наследство где-то дом в Витебской области. и они хотели туда переехать жить. Она говорит, вот мы все время мечтали жить в деревне, и вот нам достался дом, наследство, и мы хотим туда переехать. Ну, и пришла за советом. Первый вопрос, который я ей задал. Скажите, там, где вы собираетесь жить, там церковь есть? На что они сказали, мы не знаем, мы даже не интересовались. Какая разница? Я говорю, скажите, как будет созидаться ваша вера без церкви? Как вы будете проводить свой воскресный день? У вас двое маленьких детей. Как вы будете наставлять своих детей в истине? На что мне сказали, слушай, ну не делай из этого трагедию. И до сих пор для многих людей церковь – это, знаете, неоцененный бриллиант. Если Бог сказал, я создам церковь мою, а церковь – это собрание, общение. Если Бог решил в своем плане, что верующие должны собираться вместе, чтобы поддерживать друг друга, наставлять друг друга, молиться вместе друг с другом. Кто мы такие, что мы будем спорить с Богом и говорить, что это не важно? Именно поэтому апостол Павел говорит, приложите усилия, станьте частью поместной церкви, молитесь за церковь, переживайте за церковь, жертвуйте свои деньги на созидание церкви, найдите свое место в церкви, и служите ради Христа так, как вы можете. И последнее, о чем говорит Павел. Созидайте души людей. Направьте свои силы на то, чтобы утверждать в вере других людей. Подумайте, если Бог так сильно любит тех, кто в Него уверовал, если Бог так нежно переживает о том, чтобы наша вера возрастала, почему бы нам не направить свои усилия на то, чтобы помогать друг другу и наставлять друг друга в вере? Апостол Павел говорит так. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите». Подумайте, может быть, сейчас, когда вы уйдете с богослужения, может быть, вам нужно будет зайти на ваши страницы, и, может быть, вам нужно что-то удалить будет с этих страниц. То, что является соблазном, то, что огорчает Иисуса Христа и бросает тень на Евангелие. А прежде чем вы захотите на ваших страницах что-то разместить, какую-то информацию, какие-то фотографии, какие-то ролики, задайте себе несколько вопросов. Зачем вы это делаете? С какой целью вы это размещаете? Есть ли в этом польза для назидания веры других? Какая в этом польза для других людей, которые будут заходить на вашу страницу? Подумайте, то, что вы будете там размещать, это будет утверждать веру или это будет отвращать других людей от веры? Если у вас стремление через соцсети угодить Богу, или ваше общение пропитано общением этого мира, может быть, вам хочется похвастаться, вам хочется признания, любви, уважения, не пропитаны ли ваши отношения мирскими ценностями? Потому что если ваше сердце наполнено Богом, счастьем жизни со Христом, Божьим Словом, служением Христу, то, чем наполнено ваше сердце, этим вы будете наполнять ваши социальные сети. Если ваше сердце пропитано духом этого мира, то чем пропитано ваше сердце, вы будете распространять и через ваши социальные сети. Главное не технологии, главное ваше сердце. Именно поэтому мудрый Соломон сказал, больше всего хранимого, храни сердце свое. Из доброго источника человек выносит доброе, из злого человек выносит злое. Подумайте, ведь сегодня, благодаря современным технологиям, можно проповедовать и не из-за кафедры. Я сейчас говорю проповедь, меня, может быть, слушают 130-150 человек. На ваших страницах у вас, например, 15 тысяч подписчиков. О чем вы им проповедуете? Вы на ваших страницах этим людям проповедуете. О чем вы им проповедуете? Несете ли вы этим людям свет Христов? Или то, чему вы учите, это плохой пример, которому могут последовать верующие, и они могут из-за этого соблазниться и отвратиться от веры? Подумайте, все эти слова Иисус говорил, при этом Он держал перед собой ребенка, Он обнял этого ребенка, чтобы другие видели, и говорил, кто соблазнит одного из таких малых сих, лучше бы этому человеку умереть ужасной смертью, чем это сделать. И все эти слова – это две стороны одной медали, про чашу холодной воды, про соблазны. Все эти слова говорят о том, как Иисус Христос любит тех, кто доверил Ему свою жизнь. Аминь. И зрелая любовь к Иисусу Христу, зрелая любовь к Иисусу Христу, она подразумевает, что и мы будем подражать в этом Христу и учиться проявлять свою любовь к братьям и сестрам по вере. Если мы любим Иисуса Христа, зрелой любовью. Аминь. Давайте помолимся.